Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанную на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Далее детская передача «Троицкий колокольчик». Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы нашли способ изготовить художественный православный крест надгробия с распятием из камня для людей с разным достатком. Наше авторское скульптурное произведение можно увидеть и заказать со скидкой от производителя, позвонив по телефону 8-910-799-34-79. Повторяю. 8-910-799-34-79. Сайт крест-нн.ком. Осуществляем доставку по всей России.
Отца и Сына и Святаго Духа. Какое блаженство в исповедании истины! Ты Христос, Сын Бога Живаго, говорит апостол Петр, которому не плоть и кровь, но Отец, сущий на небесах, открывают истину. И устами апостола Павла, избранного не человеками и не через человека до скончания века за каждой божественной литургией Церковь благословляет всех верных истиной. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Но восхождение к совершенному приобщению истины заключается в следовании за Христом, потому что Божьи пути не наши пути. Мы знаем, что произошло тотчас же после благодатного исповедания Петра, когда он слышит, что Христос идет в Иерусалим, чтобы умереть. Он отводит своего учителя и Господа в сторону и начинает выговаривать ему: «Да не будет этого с тобою, Милосердный Господи, Ты помазанник Божий, Ты не должен, Ты не можешь быть убитым, в Твоей власти победить мир. Ты Сын Божий, Ты можешь восстановить былую мощь и славу Израиля. Ты можешь накормить голодных, одеть нагих. Ты можешь установить на земле царство правды и справедливости. Это не слова Петра, это наши слова, произносимые нами в разных местах и в разные эпохи. Какого царства и силы и славы ищем мы для России, для Церкви и для себя? Самую главную нашу молитву, Отче наш, мы завершаем возгласом, «Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Единственная слава, которую ищет Христос, слава креста. Единственная сила, которая исходит от креста, немощь его поражения и смерти. Единственное царство, открываемое этой смертью, принадлежит к другому миру. У апостола Павла первоначально было такое же отношение ко Христу. Он по своему опыту знал, что проповедь о Христе распятом, иудеям соблазн и эллинам безумие. Так естественно человеку желать царства и силы и славы, без ужаса, страданий и смерти. Но есть только один путь для Христа, для Его победы над миром. Путь креста. Противостояние Петра кресту становится соблазном и искушением для Христа. И Христос обращается самым гневным обличением к Петру. «Отойди от меня, сатана! Ты враг Божий, ты хочешь идти только человеческим путем, отвергая путь Божий». Петр, первоверховный апостол, становится орудием дьявола, искусителя. Лучший ученик Христа служит аду, его попытки уничтожить церковь. И Павел, первоверховный апостол, гнал церковь Божию. Его вражда против Христа Бога исходила из его ревности по закону и естественной человеческой правде, пока воскресший Христос не остановил его на пути в Дамаск. Мы все, в том числе самые праведные из нас, грешники, за которых Христос умер. Мы враги Божии, которых Бог спас. Мы рабы греха и дьявола, которых Бог искупил честною Своею кровью. Мы хотим избежать пути креста не только для себя, но и для Христа. Но Он избирает только путь страданий ради нас. Подобно Петру и Павлу, до подлинного их просвещения, мы соблазняемся мыслью о том, что Бог все более изгоняется из этого мира. Но таков наш Бог, и Ему не находится места в мире, кроме как на кресте. Путь Христа должен стать путем первоверховных апостолов Петра и Павла, всех апостолов, мучеников, всех святых. Путь креста – единственный путь, которым мы можем идти. «Ибо если кто хочет идти за Мной, – говорит Христос, – да отвергнется себя, возьмет свой крест и следует за Мной». Христос требует, чтобы мы не только отвергли себя, но умерли. У учеников Христовых не должно быть иллюзий, как это часто бывает у нас, что значит крестоношение. В первом веке несущий свой крест обыкновенно нес его к месту своей казни. Многие из нас сетуют на болезни, на трудности в семье, на безденежье, на другие скорби, называя все это крестами, которые мы должны нести. Все эти скорби реальны, но не о таком кресте говорит Христос. Крест, о котором Он говорит, крест смерти. Он дает это ясно понять, когда говорит, что кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. Все должно быть перевернуто крестом в этом перевернутом грехом мире. Приобретение оказывается утратой, спасение жизни – гибелью ее, и наоборот, поражение победой и смерть жизнью. Царствие Божьим блаженны вечным блаженством нищие, плачущие, оклеветанные, гонимые ради Христовой правды. И все это означает несение креста и следование за Христом до смерти. Но это не означает подражание Христу. Мы не можем умереть, как умер Он. Петр подошел к Его смерти совсем близко. Предание говорит, что Он был распят по Его просьбе вниз головой. Ему лучше было принять смерть на кресте, как совершенный дар от Христа, чем пытаться подражать совершенству Христа даже в смерти. Мы помним, как на Тайной вечере Христос говорит Петру, готовому умереть за Господа, но не отречься от Него. «Умереть за Меня? Ты не сможешь этого сделать сейчас, Петр. Ты отречешься от Меня, прежде чем умрешь за Меня. Ты хочешь умереть за Меня? Но прежде Я должен умереть за тебя. Ты не сможешь защитить Меня. Моя смерть защитит тебя и всех любящих истину от предательств и отречений, от страданий и смерти, которым ты предашь Меня. Но придет день, когда уже ты не будешь так желать умереть, как сейчас. Когда смиришься в конец, тогда другой припаяшет тебя и поведет тебя на смерть за Меня». Другой, по толкованию святого Иоанна Златоустова, это Дух Святой. Но прежде Христос должен умереть за Петра. И апостол Павел, когда он намеревался войти в Дамаск местью и яростью для христиан, вошел в него совсем другим человеком. Вернее, его привели туда за руку, слепого и беспомощного. В словах воскресшего Христа апостолу Павлу заключено все христианство. «Иди в город, и я скажу, что тебе надлежит делать. Быть человеком Божиим значит делать не то, что ты хочешь, а то, что хочет Христос Бог». Когда Господь посылает к Павлу некоего благочестивого мужа Ананию возложить на него руку, чтобы он прозрел, Анания отвечает: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме». И здесь он имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть избранный Мой сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за Меня». Взять крест и следовать за Христом до смерти означает прежде всего следовать за Христом до Его смерти. Апостол Павел говорит, что наше крещение соединяет нас с Христовой смертью. Он умер из-за нашего греха. И нам дается сила и власть, и мы должны умереть для греха. Именно это означает самоотречение и смерть святых даром Христова креста. Те, кто Христовы, плоть свою распяли со страстьми и похотьми. Мы избавлены от рабства греху его смертью. Поэтому апостол Павел может сказать: «Я сораспялся Христу». От того, что Христос умер за наши грехи, мы можем быть мертвыми по Его благодати к искушениям греха, быть свободными от Его обладания нами. От того, что воскресший Христос вовеки живой, мы тоже будем жить. Смерть не имеет власти над нами. И хотя грех и смерть угрожают нам, Христос Своим крестом и воскресением сокрушил их. Он спасает нас в Своей Святой Церкви, в Святой, Соборной и Апостольской. Но принадлежность этой Церкви дается дорогою ценой. Апостол Петр был распят на кресте, как Христос, а апостол Павел принял смерть через усекновение, как предтеча. Если мы будем следовать за Господом до смерти, мы обретем жизнь в Его кресте, жизнь, даруемую нам в Его теле, ломимом за нас, и в Его крови, изливаемой за нас во оставление грехов. И обретя ее, мы узнаем, что можем жизнь свою отдать ради Него. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Клавдии, болящего отрока Никиты, болящей Елены, Владимира, Алексея, Анатолия, Надежды, Сергия, Иулии, отроковицы Софьи, младенца Анны, болящей Валентины, болящего Владимира, Валентины, Марии, Веры, Александры, Виктора, Ольги, Виктории, Елены, Алексея, Вероники и о упокоении Иоанна, Лукерии, Маргариты, Михаила, Марии, Валентины, отрока Алексея, Елены, воина Федора и Ларии.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 30 июня, 13 июля по новому стилю, Святая Церковь совершает празднование Собора Славных и Всехвальных 12 апостолов. Об этом мы поговорим в начале нашего сегодняшнего выпуска. Затем вы услышите заключительную часть рассказа Надежды Перхуровой «Мои друзья» из детских воспоминаний. А также сегодня прозвучат духовные песнопения в исполнении хоровой капеллы мальчиков и юношей города Иваново. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры России Александр Жуковский.
Господи, и душе
Собор 12 апостолов. Празднование памяти 12 ближайших учеников Христа установлено в древности. Уже в IV веке император Константин Великий построил в Константинополе храм во имя святых 12 апостолов. Блаженный Феофилакт в толковании на Евангелие от Матфея так пишет об избрании 12 апостолов. Христос избирает 12 учеников по числу 12 колен. Дав им силу, Он послал их, хотя и мало было их, так как вообще мало таких, которые идут тесным путем. Дал им силу чудотворений, чтобы, поражая чудесами, они имели внимательных к своему учению слушателей. Святой Иоанн Златоуст пишет об апостолах следующее. «Апостолы блистательнее самых звезд, и не ошибся бы тот, кто назвал бы их светилами вселенной. Светилами не тогда только, пока они жили, но даже и теперь, когда они уже умерли. Благодать святых мужей не исчезает с их смертью, не слабеет с их кончиною, не разрешается с землею. Они были рыбарями, они и умерли, но сети их действуют и ныне, о чем свидетельствует множество ежедневно получающих спасение. Они были виноградарями, и по их смерти виноградные лозы доселе зеленеют своими листьями и обременены плодом. Они и виноградари, и рыбари, и столпы, и врачи, и военачальники, и учители. Столпы, потому что поддерживали крышу веры. Гавани, потому что они уняли волны нечестия. Кормчие, потому что руководили вселенную на пути от земли к небу. Пастыри, потому что прогнали волков и сохранили овец. Виноградари, потому что вырвали терния и посеяли семена благочестия. Врачи, потому что исцелили наши раны. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем чтение рассказа Надежды Перхуровой «Мои друзья» из детских воспоминаний. Однажды летом отправились мы в лес с прислугой и с самоваром. Старшие расположились на ковре, а мы, дети и молодежь, занялись грибами. Грибов оказалось так много, что все корзины были вскоре переполнены. Тут я решилась испытать Лору. Подозвав ее, я вложила ей в рот ручку корзинки и приказала ей грибы снести няне, а корзинку принести обратно. Красиво изогнув шею и медленно выступая, Лора скрылась из глаз. Все напряженно ожидали ее возвращения, но прошла минута, другая, третья, и на меня со всех сторон посыпался град насмешек. Говорили, что Лора потому замешкалась, что занята стряпней, что она принесет не пустую корзинку, а полную сковороду шипящих на масле грибов. Шуточки и остроты покрывались дружным смехом, в котором только я не принимала участия. Я боялась, что моя ученица может провалиться на этом экзамене, и горько раскаивалась в своей выдумке. От волнения я не могла оставаться на месте и тоскливо бродила по опушке леса. Каково же было общее удивление! По дороге навстречу к нам вихрем мчалась Лора с пустой корзинкой в зубах. Возвратясь домой, мы узнали, что Лора принесла грибы няне и долго ожидала, пока та перебрала их и понесла в кухню. Тогда умная собака вырвала корзину из рук старушки и быстро скрылась. В другой раз отправились мы верхами к соседям, и Лора сопровождала нас. Мы верховые, опередив экипажи, нашли хозяек в огороде за сбором огурцов. На широкой луговинке в нескольких местах возвышались целые зеленые горы. На этот раз я вполне была уверена, что Лора поймет меня и сделает все, что ей будет приказано. Я вложила ей в рот корзинку с огурцами и провела в дом, указав хозяйку, которой она должна была их отдать. И Лора все время помогала девушкам, относила огурцы и ставила к ногам хозяйки. Благодаря своему уму и понятливости Лора сделалась общей любимицей нашей семьи, соседей и даже прислуги. Особенно любил ее мой брат, и она платила ему тем же. Брат учился в гимназии. Приезжая на лето, он охотился с Лорою. Хотя он редко возвращался с дичью, но зато каждый раз в самом приятном расположении духа. Он уверял, что с Лорой, как с хорошим товарищем, весело бродить по болоту. Хвалил ее замечательное чутье, говорил, что стойку она постигла в совершенстве. Не хвалил только ее горячности. По его мнению, она, не выжидая времени, хватала дичь, и трудно было ее удержать. И вот за эту-то горячность Лора едва не поплатилась жизнью. То памятное утро я провела в томлении, не зная, чем заняться. Моя постоянная спутница Лора еще до восхода солнца ушла с братом на охоту. Где был Тарсик, не знаю, но полагаю, что он отдыхал, как всегда. Было жарко. Утомленные летним зноем, птички лишь изредка лениво перепархивали с одного куста сирени на другой или же дремали, покачиваясь на ветках. Только бабочки вели суетливую жизнь, неутомимо кружась над цветником, пестревшим всевозможными цветами. В цветнике солнце пекло невыносимо, да цветы и не могли надолго привлечь мое внимание. В нескольких саженях от цветника тянулись правильные ряды ягодных кустов и гряд с клубникой. И какой клубникой! Далеко, бывало, видны темно-красные сочные ягоды, которые так и манят присесть в борозду и полакомиться. Обойдя цветник, я прошла в ягоды, которыми вволю полакомилась. Я любила делать хищнические набеги и истребляла ягоды в большом количестве, не забывая каждый раз о запасе. Я запасала их не для себя, а для своей няни. Мне приятно было думать, как милая старушка раскроет свой беззубый рот, а я по одной буду класть в него сочные ягоды. Как будет она улыбаться, с какой нежностью погладит меня по головке. Зной становился невыносимым. Голову жгло, ноги едва поддерживали тяжесть тела. Да тут еще полный ягод карман. Куда идти? Чем заняться? Я вернулась в детскую. Няня моя была добродушнейшее существо в мире. Правда, она частенько ворчала, но и в ворчании ее слышалась доброта и нежность. На голове няня носила повязку из головного платка. Концы его, обертывая голову, завязывались на лбу тщательно сделанным узлом с расходящимися острыми кончиками. В эту повязку няня втыкала иголки, булавки, за краями ее хранила кусочки сахару. сидела няня постоянно у окна в детской и вязала чулок. Я вошла в детскую. Няня хмуро посмотрела на меня через круглые стекла очков, ежеминутно готовых свалиться с ее небольшого носа. Да и мудрено им было держаться на нем. Представьте себе толстые круглые стекла, тяжелую медную оправу и тонкие тесемки, которыми очки эти как-то хитро завязывались на затылке. «Шалунья, как раскраснелась!» — заметила она, намеренно придавая лицу и голосу строгое выражение. Няня не любила, когда мы гуляли по жаре, считая это почему-то вредным. «Да и тот-то, маленький, что ли, забился в лес. Охота! Какая охота! С кой поры забрался, и все нет!» Она тревожно посмотрела в окно. «Шш, проклятая! Смерти на вас нет!» В этом воззвании слышалась горькая досада, а обращено оно было к мухам, которыми были густо облеплены стены, потолок и особенно рама окна. Мух, по-видимому, забавляли очки няни. Им нравилось забиваться за круглые стекла. И с каким же шумом вылетали они оттуда, когда моя кроткая няня вступала с ними в рукопашный бой. После таких боевых схваток няня теряла охоту работать, снимала очки, бросала чулок и грузно опускалась на кровать, которая жалобно скрипела. Спасаясь от надоедливых мух, няня и на этот раз легла в постель, прикрыв лицо бумажным платком. Я села у края постели и клала ей в рот по одной ягодке, выбирая самые крупные и спелые, но няня не улыбалась, как всегда. Видно было, что ее беспокоил брат. Няня не любила охоты, считала ее опасной забавой и сильно возмущалась каждый раз, когда брат с ружьем и лорой торопливо перебегал широкий двор. У охотников существует такое поверье. Если, отправляясь на охоту, он встретит женщину, то должен вернуться, иначе охота будет неудачной. Как страстный охотник, брат знал эту примету, верил в нее, а потому двором бежал всегда, что было силы. Няня же, от зорких глаз которой почти невозможно было укрыться, в побеге брата видела одно только желание отделаться от ее воркотни. Это ее обижало, и на ее языке охота получила название шатания, а охотники — шатунов. Впрочем, на этот раз няня ворчала недолго. Я вскоре услышала ее храп. Тарсик, развалясь на моих коленях, распевал свою однообразную песенку. Жужжание мух напоминало рой пчел. И вдруг в коридоре послышались торопливые шаги. Дверь широко растворилась, и в комнату вбежал брат. Лицо его было страшно. Потное, загорелое, оно выражало сильнейшее волнение. Жидкие волосы прилипли на висках, кумачная рубашка к телу. «Надя», — произнес он прерывающимся голосом, — «я убил твою Лору. Вся кровь бросилась мне в голову. Я вскочила. Разоспавшийся Тарсик, как тяжелый ком, шлепнулся на пол. Мы молча выбежали из комнаты. Брат высоко подпрыгивал на своих длинных ногах, и эти длинные ноги, обутые в охотничьи сапоги, мелькали передо мною каблуками. Я стремительно спешила за этими ногами, боясь потерять их из вида. Так пробежали мы садом, перескакивая через клумбы цветника, перелезли через забор, перескочили канаву и вдоль берега понеслись по пояс в траве. Трава эта местами доходила мне и выше пояса, но, несмотря на это, ноги мои ни разу не запутались в ней. Я скакала, как заяц, когда он утекает из высоких овсов. Внизу, у самой речки, в кустах ольшанника, на измятой траве, мелькнула желтая лапка Лоры. Брат одним скачком слетел в кусты, я последовала за ним и кувырком скатилась к ногам несчастного друга. Лора жалобно пискнула и, протягивая голову, силилась достать языком мою руку. Что я почувствовала тогда, не берусь описывать. Брат молча указал мне местечко на боку Лоры, откуда, как крупный бисер, выглядывало несколько дробинок. «Надо их вынуть», — проговорил он, озабоченно посмотрел по сторонам и отошел к кусту ольхи. «Лора еще жива, следовательно, не все кончено», — подумала я, и сердце забилось надеждой. Я сидела около Лоры, положила ее голову себе на колени, целовала, обливая слезами. К нам скоро присоединился брат. Он нес какие-то затейливые щипчики, вырезанные из тонкого сучка ольхи. Ими он рассчитывал вынуть из раны дробь. Но едва он касался больного места, как Лора взвизгивала, и он отступал. «Повезем ее домой», — предложил брат после нескольких неудачных попыток. «Только прежде, чем положим ее в лодку, приготовим ей постель из тростника». Оставив больную собаку под кустом, мы усердно принялись за работу. Берег в этом месте образовал обрывистый склон. Тростник рос на некотором расстоянии, и рвать его было трудно. Забывая свое чистое белое платье, новые башмаки, словом, все, я прыгнула в воду и очутилась едва не по колено в вязком и илистом дне речки. «Надя, что ты делаешь? Тебе достанется», — заметил брат с грустной улыбкой, впервые мелькнувшей на его лице в этот памятный день. Но дело было сделано. Башмаки погибнут, платье мокро, но оно не высохнет. Да и возможно ли в такие минуты задумываться о башмаках, о платье? «Достанется. За что? Разве я не должна сделать все, что могу для своего друга? Разве Лора задумалась бы броситься в воду, если бы потребовалось?» «Пусть накажут», — твердила я, и мысль, что я могу пострадать за друга, волновала меня невыразимую радостью. Когда все было готово, мы бережно подняли нашу больную и осторожно опустили ее на дно лодки. Тихо жалуясь на боль, Лора лизала нам руки сухим горячим языком. Я бросила взгляд на брата, наши глаза встретились. Мы ничего не сказали один другому, но оба почувствовали одно. Нашей Лоре теперь хорошо, ее разгоряченному телу должна быть приятна свежесть постели. Я хорошо умела управлять лодкой, а потому прошла на корму. Брат, осторожно сдвинув ее с берега, сел к веслам, но не греб. По открытому его лбу струился пот, лицо носило признаки сильнейшего утомления. Мы плыли вниз по течению. Лодка легко, без шума, скользила по неподвижной глади, направляемая одним кормовым веслом. На дне, слабо пошевеливая хвостом, лежала Лора. Тем временем становилось все темнее и темнее от туч, которые тянулись над нашими головами. Слышались глухие, отдаленные раскаты грома. Поверхность воды вдруг подергивалась рябью, и глубоко, словно в пропасти, отражались зигзаги молнии. Ветер разыгрывался все сильнее и сильнее, крутя и разнося в стороны мои растрепавшиеся волосы. Брат вывел меня из задумчивости. «Что же ты не просишь меня грести?» — спросил он. Я посмотрела на брата, на его усталое лицо. «Не прошу грести», — повторила я. «Но ты так утомлен». Брат улыбнулся. Он знал, что я боялась грозы, и что никакие убеждения не могли заставить меня преодолеть свой страх. «Признайся, Надя, тебе хотелось бы скорее в детскую. Там, за кроватью, в твоем убежище, раскаты грома не раздаются так оглушительно. А здесь не правда ли ведь жутко?» Слова брата смутили меня. Занятая мыслью о своем больном друге, я забыла о своем страхе. «Поздравляю, ты не будешь больше бояться грозы», — проговорил брат и высоко поднял весла. «Мы полетим стрелой». Он порывисто налег на весла, лодка скрипела и вздрагивала от ровных и сильных взмахов. Мы понеслись с замечательной быстротой. Река же все суживалась. Надо было проходить по ее прихотливым изгибам, а тучи росли, мрак сгущался. Приходилось внимательно направлять ход лодки, чтобы не ткнуться в тот или другой берег. Когда мы подъехали к саду, сквозь раскаты грома и шум ветра послышалось слабое мяуканье. Оно повторилось еще и еще, стало отчетливее. Брат бросил весла и стал прислушиваться. Мяуканье то смолкало, то снова слышалось, а брат, заинтересованный мяуканьем, положил весла и начал прислушиваться. «Тарсик, Тарсик!» — крикнули мы в один голос. Громкое мяуканье было нам ответом. По берегу промелькнула освещенная молнией темная фигура кота. «Причаливай!» — скомандовал брат. Тарсик спустился к реке, присел и стал внимательно следить за движениями нашей лодки, а когда она поравнялась с берегом, одним скачком очутился рядом с Лорой. К нам он не подошел, видно, не наше отсутствие беспокоило его. Видно, не нас решился разыскивать он в такую погоду. Скоро глазам нашим представилась картина, которая растрогала меня до слез. Лора, слегка приподняв голову, не сводила глаз с Тарсика, который зализывал ее рану. «Добрый, хороший Тарсик!» — восторженно проговорил брат. «Ты понял страдания друга. Ты и вылечишь его, а мы не будем мешать тебе». Но Тарсик, не обращая внимания на восклицание брата, продолжал свое дело. И Лора не визжала. Ей, видимо, приятно было участие друга. «Нет, каков Тарсик? Кто мог бы ожидать?» — повторял взволнованный брат. Когда мы подъезжали к плоту, разразился проливной дождь. Это, впрочем, не помешало нам осторожно на руках вынести нашу больную из лодки. Брат понес Лору. Я забрала в охапку Тарсика и, спотыкаясь по мокрым дорожкам сада, последовала за ним. Дома, как и следовало ожидать, нас побронили. Сильнее, впрочем, досталось брату, а может быть, это мне только так показалось, потому что в этот день я была как-то особенно нечувствительна к собственным неприятным ощущениям. На мне, по выражению няни, нитки сухой не осталось, но и брат едва ли был суше меня. Хотя и решено было предоставить лечение Лоры почтенному коту, тем не менее и мы не оставались посторонними зрителями, а проделывали с ней все, что в то время находили полезным. В окнах листали потоки ливня, гром не гремел, но ровно гудел, не усиливаясь и не смолкая. И казалось, все на одном месте. В доме дрожали стены, дребезжали рамы, а в комнате брата, между кроватью и печкой, на мягкой подушке лежала Лора. Брат на коленях перед ней осматривал рану. Я, сидя на полу около печки, щипала корпию. Лора с мужеством выносила всевозможные мучения. Немало пришлось претерпеть ей, пока тонкий снурок корпии, смоченный в деревянном масле, был вложен в рану. А брат, довольный успехом, намочил еще тряпку в том же масле и приложил сверху на шерсть. Я зачем-то прикладывала ей мокрую тряпку к голове. 3 дня прохворала Лора, и мы ни на минуту не оставляли ее, являясь на смену один другому. Мы приносили ей бульону, но она не поднимала головы, не поводила черным носиком. Я плакала. Брат ходил мрачный, расстроенный. Так прострадали мы до вечера 3-го дня, когда Лора съела, наконец, порцию бульона, не оставив ни одного кусочка накрошенного белого хлеба. С тех пор пошло на улучшение. Дробинки были удалены, ранка начинала зарастать шерстью, аппетит возвращался прежний, то есть изрядный. Через несколько дней звонкий голос Лоры опять слышался во дворе, но, являясь на свое место, Лора продолжала вздыхать и ела лежа, съедая порцию здоровой собаки. «Лора притворяется», — заметил шепотом брат. Выразительные глаза ее заставляли нас нередко забывать, что наша больная не человек и не понимает слов. «Притворяется», — радостно повторила я, и у меня отлегло от сердца. Так Лора и выздоровела, а ожидания брата не оправдались на мне. Я по-прежнему боялась грозы, по-прежнему забивалась в свой уголок, из которого меня нелегко было извлечь. Вы прослушали заключительную часть рассказа Надежды Перхуровой «Мои друзья». Он был опубликован в детском журнале «Мирок» за 1917 год. На этом наша передача заканчивается. Ее подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Довольно известная организация «Международная амнистия» выступила с резкой критикой киевских властей. Нет, речь не шла об обстрелах городов и сел, о разрушении жилищ и инфраструктуры, не шла об убийствах случайных и невинных гражданских лиц. Все это, пока во всяком случае, не вызвало интереса этой почтенной организации. Международная амнистия сурово выговорила Киеву за другое, за неспособность гарантировать защиту участникам запланированного на 5 июля парада «Киев-Прайд-2014», то есть парада сексуальных меньшинств. Этим шагом, который привел к отмене мероприятия, киевские власти, по мнению организации «Международная амнистия», послали неверный сигнал. Это не злая шутка. Соответствующий текст находится на сайте организации. В интернете полно фотографий с мест так называемой АТО. Пылающие здания, обезображенные трупы, кричащие раненые гражданские. И международная амнистия смотрит на все это и обращается к киевским властям с упреком. А чего же вы не дали гей-парад провести? Допустим, люди считают, что гей-парады – это очень хорошо и важно. Допустим, они верят, что в зоне АТО донецкие сами себя обстреливают и убивают, чтобы бросить тень на рыцарственное воинство Порошенко. Так или иначе, имеет место война, разрушение, массовая гибель людей, боль и страдания, огромное людское горе. Насколько уместно устраивать гей-парад на этом фоне? Международная амнистия считает, что уместно, более того, обязательно. И это скорее проявление определенной идеологической ортодоксии, чем случайность. Вспомним, как недавно вице-президент США Байден назвал противников гей-движения троглодитами. Действительно, те, кто обстреливают и бомбят жилые кварталы, это не троглодиты, это, напротив, лучшие друзья Байдена. Троглодиты – это те, кто не поддерживает гей-прав. Из этого стоит сделать некоторые выводы. С чем покончили эти события, так это с претензиями западной политической и медийной элиты на моральное учительство. Мы часто слышали о том, что мы должны делать то-то и то-то, потому что весь цивилизованный мир это делает. Происходит, мол, неуклонный моральный прогресс, некоторые страны продвинулись по пути морального прогресса дальше, зацикленность на гей-правах – это признак утонченнейшего человеколюбия, когда даже отказ в проведении шествий или нежелание признавать однополое сожительство браком видится как обида, которую чувствительное сердце либерала не может перенести. Когда слезинка человека, которому в одной из многочисленных кондитерских не захотели испечь торт на его сочетание с партнером, уже причина общенационального негодования. До такой утонченности возрос гуманизм, до того дошла нежная забота, чтобы никого не обидели. Конечно, Ирак и Ливия, крики «Вау!» над разрушенным Сиртом, при некоторых, надо сказать, отдельных ворчунах в западной прессе, с этой картинкой никак не гармонировали. Но это было далеко, совершалось над какими-то далекими, смуглыми, непохожими на нас людьми. Даже ближневосточные христиане были кем-то там, за горизонтом. Сейчас с полного благословения, одобрения, поддержки и поощрения западных элит совершается бойня уже над людьми нашего языка и культуры здесь, в Европе. Уже не Сирт, а Николаевка превращается в руины. При всем желании невозможно отрицать очевидное. Весь цивилизованный мир соучаствует в несомненных и тяжких преступлениях, как, собственно, делал и до этого. Если вы хотите учиться человеколюбию и правде, вам точно не стоит обращаться к цивилизованному миру. Настойчивое продвижение Содома – это не побочный эффект какого-то особо утонченного гуманизма. Это просто настойчивое продвижение Содома. Священное Писание Ветхого Завета для христианина важно не только как предыстория Боговоплощения, но и как ключ к пониманию истории вообще. То, что происходило в истории ветхозаветного народа Божия, помогает нам увидеть то, что происходит сейчас, через призму божественного откровения. Ветхозаветный Израиль никогда не был особенно могущественным государством. Его окружали сменявшие друг друга сверхдержавы того времени – египтяне, ассирийцы, вавилоняне, селевкиды, римляне. Израиль оказывался в зависимости от них или прямо под их управлением. Иногда люди поднимали восстания, которые, за исключением восстания Маккавеев, кончались трагически по причине подавляющего превосходства противника. Но политическая зависимость была только частью проблемы, и не самой большой. Гораздо серьезнее было культурное и религиозное влияние язычников. Для археологов от древнего Израиля осталось не очень-то много. Кое-какие развалины, о которых спорят, то ли они принадлежат к эпохе Давида, то ли нет. А вот египтяне, ассирийцы или вавилоняне оставили по себе могучие памятники, которые до сих пор приводят людей в изумление. Кто-то даже, не веря, что это могли построить люди, ищет тут каких-нибудь инопланетян. Но это, конечно, люди. Могучие, всепобирающие империи, которые могли мобилизовать огромные богатства и огромное количество работников, подневольных и наемных, привлечь лучших ремесленников, привезти лучшие материалы со всех концов известного мира. Они могли воздвигнуть величественные, повергающие в трепет памятники своего могущества, дворцы и усыпальницы своих владык, храмы своих богов. Человек, не видевший ничего, кроме глинобитных домиков в своей деревне, оказавшись перед лицом этого великолепия, не мог не испытывать шока и трепета. Преисполненные гордости цари язычников могли принимать дань от народов, восклицая: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силу и могущество и в славу моего величия?» Вся эта мощь, сила, великолепие, богатство только подчеркивало провинциальность Израиля. Вот у цивилизованных вавилонян или ассирийцев, которые молятся своим богам, как все круто, а мы тут, бедные, отсталые, молимся Богу Авраама, Исаака и Иакова. Израильская аристократия открыто подражала нравам и обычаям текущей сверхдержавы, будь то ассирийцы или эллинистические правители, пришедшие после Александра Македонского, в том числе обычаям религиозным. Храмовое богослужение не то чтобы прекращалось, оно просто модернизировалось, чтобы включить в него прогрессивные веяния, храмовую проституцию или идолов. Пророки обличали все это нечестие и отступление от завета, указывая на то, что главное несчастье, которое может постигнуть народ, это утрата отношений с Богом. Со многими людьми именно это и происходило. Они просто выпадали из завета и растворялись в окружающем язычестве. Но в итоге верный остаток, сохранивший веру в истинного Бога, дожил до момента, когда ангел возвестил деве: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Очевидное военное и экономическое могущество не означает нравственной и мировоззренческой правоты, иначе избранным Божьим народом были бы ассирийцы. Так и сейчас. Притязание западной элиты учить нас вере и нравам можно только отвергнуть. Тут, конечно, оппонент может выступить с решительной критикой тезиса, который никто не выдвигает, мол, «Святая Русь против растленного Запада, посмотрите только на эту Святую Русь». Что же, уточним еще раз, чтобы исключить неправильное понимание. Запад — это именно политическая и медийная элита Запада, приступающая к нам, троглодитам, с наставлениями о том, как нам должно себя вести, чтобы цивилизованный мир угостил нас печенькой. Что в западных странах живут самые разные, в том числе добрые и благочестивые люди, никто не спорит. Россия может находиться в не менее ужасном состоянии, чем временами ветхозаветный Израиль. Вот только наставление о том, как нам соответствовать своему призванию, нам надо искать не у Байдена и не у международной амнистии, а у Бога отцов наших.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –